Глава 14. Новая подлость правителя. Через полчаса Фико выбрался из кабинета Пнюха и поспешил к своим друзьям. Он так и не узнал, что произошло с Мю, но то, что он узнал, требовало немедленных действий. Цветочные феи и Крылан ожидали его с огромным нетерпением. Вот что он им рассказал, когда его эмоциональные подружки наконец угомонились и приготовились слушать. Оказавшись рядом с Пнюхом, цветочный леший некоторое время с удовольствием наблюдал, как тот паникует, но вскоре ему надоело это зрелище. Фико уже было решил, что затея с разведкой не оправдала себя, как за дверью правителя послышалась какая-то возня и споры. Кто-то настойчиво пытался прорваться в кабинет через заслон охраны. «Пустите меня к правителю! У меня срочное донесение!» — вопили за дверью. Но охранники, напуганные недавней вспышкой гнева правителя, боялись его тревожить. «Доложите обо мне немедленно!» — продолжали орать за дверью так громко, что Пнюх, наконец, не выдержал и открыл дверь, поскольку он узнал орущего. Это был Цыка, главный администратор потайного мира. Оказалось, что он прибежал с доносом на главного министра. Сразу после посещения Пнюха Гвануда пришел к Цыке и поделился с ним своими мыслями. А мысли у Гвануды были тревожные. Он сказал, что правитель не в себе. А еще он сказал, что правитель задумал какую-то глупость усыпить всех охранников. А еще он сказал про какую-то волшебную воду, что, мол, у правителя от своих приближенных слишком много секретов. Но самое главное, он посмел сказать, что правитель страшно боится и от этого даже икает. Все это, захлебываясь от возбуждения, рассказал Пнюху Цыка. Главный администратор давно ждал такого момента. Он хотел быть у правителя правой рукой, самым близким и доверенным его подданным. И Гвануда всегда мешал ему. Но Цыка был очень хорошим актером. Он притворялся, что ценит главного министра, советовался с ним, часто повторял, что они друзья. И Гвануда, хоть он и был недоверчив по природе, верил главному администратору и считал его своим другом. Гвануда не мог и предположить, что Цыка станет на него доносить. «Какая гадость!» — сказала Астра. «Мы, конечно, все терпеть не можем Гвануду, но предательство друга — это так подло!» Феи заахали и заохали. Но Фикатрианыч, перекрикивая гам, сообщил, что главного он еще не сказал. Все опять притихли и стали слушать дальше. Естественно, Пнюх страшно разозлился. Цыку он пообещал наградить за преданность, правда, не сказав, каким образом. Но Цыка расцвел и еще больше залебезил. И тогда Пнюх в знак доверия рассказал Цыке о волшебной воде. О том, что у него есть вода, с помощью которой он может любого превратить в своего преданного раба. Каждый, кто выпивает эту воду, через некоторое время засыпает. В это время нужно заложить в голову спящего определенную программу. Например, ему можно внушить, что главная его задача – служить правителю верой и правдой. И готово. Более преданных служителей не найти. «О, тогда понятно, что случилось с дубовыми, сосновыми и еловыми. Их всех заколдовали!» — воскликнула Астра. «Мы подозревали что-то подобное, но не знали, как он это сделал». Тут опять начался гвалт, и Фико пришлось опять подождать, пока его слишком эмоциональная публика успокоится и будет готова слушать дальше. А дальше Пнюх вместе с Цыкой придумали страшное. Большая удача, что он, Фико, оказался там и все слышал. Сначала Пнюх высказал Цыке свое желание заколдовать всех потаенников И Цыка-подлец это решение поддержал. Но проблема заключалась в том, что волшебной воды осталось не так уж много, и ее на всех не хватало. Пнюх в порыве откровенности признался Цыке, что сам он, конечно, такую воду сделать не может, что ее нужно очень сильно экономить. И тут Цыка придумал одно оригинальное решение – превратить волшебную воду в пар и, так сказать, попарить всех потаенников. Пнюх безумно обрадовался этой идее. Оставалось только проверить, действует ли пар так же, как вода. Они решили провести эксперимент и в случае удачи устроить сеанс превращения всех потаенников в настоящих верноподданных. Конечно, Гвануде была уготована та же участь. Тот, не догадываясь ни о чем, должен будет собрать всех потаенников в закрытом зале, дальше в зал запустят пар, а потом, когда все присутствующие уснут, им проведут сеанс через установленные в зале динамики. Таким образом, в потайном мире останутся только два трезвомыслящих существа – сам Пнюх и только что доказавший свою преданность Цыка. Сеанс предполагалось провести во время вечерней церемонии, и сейчас администратор побежал организовывать все технические моменты. Все это Фикатрианыч выложил на одном дыхании и удрученно замолчал. Как он и ожидал, после его рассказа у цветочных фей началась легкая паника. «Неужели нам суждено превратиться в рабынь?» — заламывала руки одна. «Мне страшно, но очень страшно!» — плакала другая. Фиалочка собралась, как обычно, лишиться чувств и утерпела только из-за Фико, который всеми силами старался ее поддержать. «Прекратить панику!» — скомандовала Астра, не потерявшая присутствие духа. «У нас с вами есть мозги, и мы обязательно что-нибудь придумаем!» При этом она надеялась, что план спасения придумает именно она. «Кажется, у меня есть идея!» — смущаясь, сказал Кри, когда все замолчали. Ему было немного неловко, что опять именно он первым выдвигает идею. Феи, так же, как в прошлый раз, все сразу повернулись к нему и смотрели с ожиданием. В глазах у некоторых читалось даже, а он, однако, умный этот Крылан. Кри вдруг подумал, что очень нелепо выглядит в надетом на него наряде. Но делать было нечего, пришлось говорить, глядя на всех через сеточку, опущенной на глаза вуали. Идея заключалась в том, что нужно завладеть волшебной дубинкой, а затем, зазывая под каким-нибудь предлогом стражников по одному, всех их обезвредить и связать, потаенников же предупредить. В итоге потаенники не пойдут на церемонию, а заставить их будет некому. «Гениально!» — сказала Астра. Она была очень справедливой феей и умела проигрывать достойно. А проигравшей Астра себя считала всегда, когда что-нибудь придумывала не она сама. Правда, об этом никто не догадывался. «Гениально! Гениально!» — повторяли за Астрой другие феи. Кри смущенно закашлялся. «А как же мы сможем обезоружить самого первого стражника? Они такие большие!» — спросила Фиалочка. «Думаю, в этом деле нам не обойтись без помощи Квиныча», — сказал Фико. Итак, план был придуман. Все занялись обсуждением деталей. «Погодите!» — воскликнул Фико. «Мы не решили еще один вопрос. Ведь мы должны еще спасти маленькую Шулю. Я не смог ничего узнать о ней. Я так волнуюсь за нее. Куда она пропала? Что с ней?» Голос невидимого Фикатрианыча выражал отчаяние. «Действительно, как-то мы совсем забыли об этой лесной Шуле», — пробормотала Астра. «Все снова стали думать. А Фиалочка думать не стала. Она поджала хорошенькие губки, и на глазах у нее навернулись слезы. Вот он как волнуется за свою Шулю. Наверное, он ее любит гораздо больше, чем меня», — думала она. Фика Трианыч, который все время находился рядом, сразу заметил, что у его подруги резко испортилось настроение. «Что случилось?» — спросил он тихо, так, чтобы никто не слышал. «Ничего», — прошептала Фиалочка, и слезы ручьем полились у нее из глаз. «Ну, успокойся, не будь плаксой», — сказал Фико, дружески похлопав Фиалочку по плечу. «Ах, значит, я плакса? Конечно, твоя Шуля, наверное, не плакса. Тебе с ней, наверное, интереснее, чем со мной», — зажептала ревнивица, горестно всхлипывая.
«О!» — только и смог произнести Фико. Он совершенно не знал, что он такое должен сказать, чтобы Фиалочка успокоилась.
Тут раздался радостный голос старшей феи. «Придумала! Как мы узнаем, где сейчас Шуля и что с ней?» «Как?» — раздались голоса. «Я думаю, что Пнюху нужно вскружить голову. И хотя он поганка, бледная и бесчувственная, но даже он не сможет устоять против такой красоты. Вы поняли, о ком я говорю?» «Розочка, Розочка!» — зашумели феи. Красавица Роза потупила глазки. Она знала, что прекраснее ее в потайном мире никого нет. «Пнюх очень противный», — капризно сказала она. «Не хочу я ему вскружать голову». «Роза», — строго сказала Астра, — «это нужно сделать. От тебя не требуется ничего особенного. Поулыбаешься Пнюху, наговоришь ему комплиментов, а потом тихонько окутаешь ароматом. А когда голова у него пойдет кругом, потихоньку выпытаешь все про Шулю. Поняла?» «Поняла», — вздохнула Розочка. Ей не хотелось очаровывать Пнюха, но было приятно, что все считают ее первой красавицей. «Как же я попаду к нему?» «А мы отправим тебя к нему с подарком. Помните, мы шили красивую мантию дедушке Рему? Мы ведь так и не успели ее отдать. А теперь она ему уже не нужна», — вздохнула Астра. «Как здорово ты все придумала, Астрочка! Ах, какая ты умница!» — загалдели феи. Астра расцвела довольной улыбкой. «Девочки, ну сколько раз я просила не называть меня Астрочкой!» — ласково пожурила она подруг. Феи принялись наряжать Розочку, а Фико отправился уговаривать Квиныча начать операцию по разоружению стражи. Цветочный леший не высказал вслух свои сомнения, но про себя он опасался, что Квиныч откажется. А в это время болотный леший Квиныч страдал. «Я трус!» — обвинял он себя вслух. «От того, что я испугался за свою шкуру, сейчас маленькая Шуля, ребенок, может быть в беде. Что же такое с нами происходит? Мы ведь не были такими раньше». «Ну что ты, Квин, ты вовсе не трус, и мы не трусы. Просто мы не должны рисковать», — пытался утешить его Шарко. «Почему? Почему мы боимся рисковать? Давно нужно было придумать, как бороться с Пнюхом, а мы дрожим, как...» Квиныч не смог придумать, как кто они дрожат, только скривился от омерзения. «Да что же можно придумать?» — возмутился Крак. «Что мы можем?» В это время раздался тихий стук. Это у маленького Фика Трианыча не хватило сил открыть дверь. «Я готов», — сказал Квиныч, выслушав план. Фико просто не поверил своим ушам. Он приготовился долго уговаривать друга, но уговаривать никого не пришлось. Перед ним стоял прежний Квиныч, незапуганный потаенник, а уважаемый всеми леший, член лесного совета. Чтобы заманить стражника в кабинет, они оставили открытой дверь. Им повезло, первый же стражник шел по коридору один. Это был Сосновый. «Непорядок!» — пробурчал он и зашел в кабинет. Тут же сзади на него обрушилась огромная мягкая туша. Квиныч повалил Соснового, подмял его под себя, не давая тому вытащить дубинку. Через секунду дубинка была уже в руках у Шарко. Вскоре дело было сделано. Обездвиженный, связанный сосновой бревном лежал вдоль стены. Такое успешное начало всех воодушевило. Теперь волшебная смирительная дубинка была в руках у друзей, и обезвреживать стражников оказалось проще простого. Стражи Пнюха вели себя одинаково примитивно. Они все как один реагировали на открытую дверь возгласом «Непорядок!» и тут же попадали в приготовленную ловушку. Так что через некоторое время в небольшом кабинете образовалась целая поленница из бывших грозных блюстителей порядка. Когда их некуда было складывать, боевые действия переместились в кабинеты других потаенников, которые поочередно вводились в курс дела. В конце концов, необезвреженными остались только несколько личных охранников Пнюха, которые отвечали за пропуск на территорию правителя, защищенную особым полем. Охрана беспрепятственно пускала на эту территорию только своих. Допуск же прочих потаенников согласовывался лично с Пнюхом. Но ликовавшим от чувства свободы потаенникам несколько охранников уже не казались серьезной силой. Служащие Пнюха, увидев, как разворачиваются события, и узнав, какая участь вместе со всеми была им уготована правителем, тут же побросали свои обязанности, сорвали отличительные нарукавные повязки и пустились в оправдание. Они говорили, что служили у Пнюха из-под неволи, что тот запугал их и заставил работать на себя. Им не очень-то верили. Но было не до них. Лешие были счастливы, что впервые за долгое время они могут вот так просто собраться все вместе, без всякого надзора. «Братцы! А, собственно, что мы тут делаем?» — вдруг вскричал один леший. «Ай да в лес! В лес! Ура! На свободу!» — подхватили остальные, и в тот же миг толпа потаенников заметно поредела. «Эй, постойте!» — закричали Квиныч и Астра одновременно. Они стали объяснять, что прежде чем покинуть потайной мир, нужно довести дело до конца, полностью обезвредить Пнюха, ведь он все сможет вернуть назад, в его руках по-прежнему столько возможностей, что пока рано расслабляться. Но лешие, соскучившиеся по свежему ветру, по родным лесным запахам и по своей настоящей работе, не хотели ничего слушать. Один за другим они покидали потайной мир. На месте осталась группа самых сознательных. В их числе были, конечно, цветочные феи, всегда слушавшие свою предводительницу, Квиныч, Шарко и Крак, невидимый Фикатрианыч и другие лешие, особо ненавидевшие Пнюха, которых, кстати сказать, было тоже довольно много. Крылан Кри, естественно, тоже был тут, ведь он не мог покинуть потайной мир без чьей-либо помощи. Но главное, он не мог уйти отсюда из-за маленькой Мю. Он очень ждал, когда вернется Розочка, отправленная на разведку. Быть может, ей удалось что-нибудь узнать.